Глава 33. Во вторник утром повсюду в здании фирмы можно было слышать сочувственные разговоры об Эйвери Толлери. Он поправится, сейчас его обследуют, говорят, серьезных нарушений нет, просто переработал, перенервничал. Это все кэпс, это все развод, Эйвери нужно хорошенько отдохнуть. Нина внесла пачку писем, которые Митч должен был подписать. «Вас хотел бы видеть мистер Ламберт, если вы, конечно, не очень заняты. Он звонил только что». «Хорошо. В 10 у меня встреча с Фрэнком Малхолландом. Вы знаете об этом?» «Естественно, я об этом знаю. Я ваша секретарша. Я знаю все. Встреча будет здесь или в его офисе?» Митч начал перелистывать свой настольный календарь, как бы в поисках записи. «Ага, вот, контора Малхолланда в здании хлопковой биржи». «В его», — сказал он с недовольной гримасой. «В последний раз вы тоже были у него, так? Интересно, чему вас учат в ваших университетах? Никогда, я повторяю, никогда нельзя дважды подряд встречаться на территории соперника. Это непрофессионально, этим вы выказываете свою слабость». «Неужели вы никогда мне этого не простите?» «Вы дождетесь, что я расскажу все своим коллегам. Они уверены, что вы ловкач и везунчик. Все будут потрясены, когда узнают, какой вы зануда». «Ничего, встряска им не повредит». «Как дела у матери Эбби?» «Ей уже гораздо лучше. Я собираюсь их проведать в конце недели». Нина взяла в руки две папки. «Ламберт ждет», — напомнила она. Оливер Ламберт указал Митчу на довольно жесткий диванчик и предложил кофе. С совершенно прямой спиной он сидел в своем вращающемся кресле с чашечкой кофе в руках, похожей на английского аристократа. «Меня волнует Эйвери», — начал он. «Я был у него вчера вечером», — сказал Митч. «Врачи настаивают на двухмесячном отпуске». «Да, поэтому ты здесь». «Следующие 2 месяца я просил бы тебя поработать с Виктором Миллиганом. Он возьмет на себя почти все дела Эйвери, так что ничего принципиально нового в твоей работе не будет». «Отлично, мы с Виктором друзья». «Ты многому у него научишься. В налогах он гений. Проглатывает по 2 книги в день». «Тем лучше», — подумал Митч. «В тюремной камере он улучшит этот результат до 10. «Да, он крепкий парень. Пару раз здорово выручал меня». «Ну вот и хорошо. Думаю, вы сработаетесь. Постарайся увидеться с ним в первой половине дня. Теперь вот еще что. Эйвери не успел закончить дела на Кайманах. Ты знаешь, он часто летает туда на встречи с банкирами. Предполагалось, что завтра он вылетит туда на 2 дня. Сегодня утром он сказал мне, что тебе известны клиенты и их счета. Нужно, чтобы ты отправился туда вместо Эйвери». 1000 мыслей разом мелькнуло в его голове. Лир, $1 000 000, бунгало, кладовка — все смешалось. «На Кайманы? Завтра?» «Да, это довольно срочно. 3 его клиентов настоятельно требуют информации по своим счетам. Сначала я думал послать Миллигана, но утром его, оказывается, ждут в Денвере. Эйвери сказал мне, что ты справишься». «Конечно, справлюсь». «Очень хорошо. Отправишься на Лире, вылетишь завтра около 12:00, а вернешься в 5 вечером коммерческим рейсом. Вопросы?» Вопросов было много. Выходил на свободу Рэй. Таранс требовал своих бумаг. Нужно было успеть забрать $500 000, а ему приходилось исчезнуть. Никаких. Он вернулся к себе, закрыл дверь на ключ. Сбросил ботинки, вытянулся во весь рост на полу и закрыл глаза. Лифт остановился на 7-м этаже. Митч выскочил из него и бегом бросился по лестнице на 9-й. Тэмми раскрыла ему дверь и тут же повернула за ним ручку замка. Митч подошел к окну. «Ты следила?» — спросил он. «Конечно. Охранник с вашей автостоянки с тротуара наблюдал за тем, как ты вошел сюда. Надо же, даже Дач следит за мной. Он обернулся и внимательно посмотрел на Тэмми. У тебя усталый вид.
Усталый? Да я еле живая. Последние 3 недели я была уборщицей, секретарем, адвокатом, банкиром, проституткой, рассыльным и частным детективом. 9 раз смоталась на Большой Кайман, купила 9 новых чемоданов и перевезла, наверное, 100 бумаг. В Нашвилл я ездила 4 раза на машине, а 10 раз добиралась самолетом. Я прочитала столько банковских документов и прочей дряни, что почти ослепла. А когда все добрые люди отправляются спать, я надеваю какие-то обноски и в течение 6 часов изображаю уборщицу. У меня столько имен, что я вынуждена записывать их на ладошки, чтобы не перепутать случаем.
Теперь появилось новое.
Этим ты меня не удивишь.
Какое? Мэри Элис. Начиная с этого момента, во всех разговорах с Тарансом ты будешь Мэри Элис.
Дай-ка я запишу. Таранс мне не нравится. Очень уж он груб по телефону.
У меня для тебя хорошая новость.
Сгораю от нетерпения.
С уборкой по ночам покончено.
Сейчас я лягу и заплачу от радости.
А почему?
Это безнадежно. Я говорила тебе об этом еще неделю назад. Сам Гудини не смог бы добыть оттуда документы, снять с них копии, а потом вернуть бумаги на место без того, чтобы его не повязали.
Ты виделась с Эбанксом?
Да.
Он получил деньги?
Да, деньги были посланы в пятницу.
Он готов?
Говорит, что да.
Ладно, как насчет того спеца?
У меня с ним встреча сегодня после обеда.
Кто он?
Бывший заключенный, старый приятель Ломакса. Эдди говорил, что документы лучше его не делает никто.
Дай-то бог, если так.
Сколько?
5000.
Наличными, естественно. Новые удостоверения личности, паспорта, водительские удостоверения и визы.
А времени на все это ему потребуется много?
Не знаю. А когда тебе нужно?
Митч присел на край письменного стола. Глубоко вздохнув, он попытался сосредоточиться.
Чем быстрее, тем лучше. Я думал, что у меня в запасе еще неделя, но теперь я не знаю. Просто скажи ему, что чем быстрее, тем лучше. Можешь ты сегодня вечером съездить в Нашвилл?
О да, с удовольствием, ведь я целых 2 дня там не была.
Купишь видеокамеру Sony со штативом, установишь в спальне. Еще купишь коробку кассет. И я попрошу тебя на несколько дней остаться там, у телефона. Просмотри снова все бумаги, доработай свои заметки.
То есть я должна буду остаться там?
Да, а в чем дело?
Я заработала себе ущемление 2 позвонков на том диване.
Ты сама его выбирала.
А что с паспортами?
Как зовут спеца?
Док какой-то там. У меня есть его номер.
Дай его мне. Скажешь ему, что позвоню через день. Сколько у тебя денег?
Вопрос очень кстати. Начинала я с 50 000, так? 10 000 у меня ушло на авиабилеты, отели, багаж, аренду машин, и траты продолжаются. Теперь тебе нужна еще и видеокамера, и фальшивые документы. Ты пускаешь деньги на ветер.
Митч направился к двери.
Словом, еще 50 000 тебе не помешают.
Возьму.
Он подмигнул ей и закрыл за собой дверь, размышляя, увидит ли он ее еще когда-нибудь.
Камера была размером 8 на 8 футов, с унитазом в углу и 2 койками, расположенными одна над другой. Верхняя уже в течение года пустовала. На нижней лежал Рэй. От ушей его тянулись проводки наушников. Рэй разговаривал, казалось, сам с собой, на каком-то весьма непонятном языке. На турецком. Смело можно было биться об заклад, что на его этаже в это время он был единственным человеком, внимательно вслушивающимся в тарабарщину, передаваемую из Стамбула. Вправо и влево по коридору, из-за дверей камер, доносился негромкий говор. Почти все огни были выключены. Вторник, 11 вечера. К двери его камеры неслышно подошел охранник.
«Магдир», —
— позвал он очень тихо через решетку глазка. Рэй уселся на краешке койки, посмотрел в сторону двери, вытащил из ушей наушники. «Тебя хочет видеть надзиратель». «Ну да», — подумал он, — «надзиратель сидит в 11 вечера у себя за столом и ждет меня».